Давайте мы, друзья, вернемся к нашему тексту, изучаемому мы на 5 главе послания к Ефесянам. Это у нас будет третья проповедь относительно исполнения Духом Святым. Я хочу снова прочитать наш изучаемый текст. 5 глава с 18 стиха по 21. Послание к Ефесянам, 5 глава с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Я хочу кратенько напомнить контекст этой мысли, где Павел после объяснения практического применения в жизни, он указывает на то, что наша речь, наши отношения друг с другом, наше поведение, наш образ жизни. Потом он в этой же главе, да, после 21 стиха, когда он говорит о семейных взаимоотношениях, когда он говорит о взаимоотношениях между детьми и родителями, в социальной сфере, потом духовная война. Вот эта ось, вокруг чего все это вращается. Исполняйтесь Духом. Если христианин не исполняется Духом Святым, невозможно ожидать, что в его жизни будут какие-то победы. Это будет жалкая, серая, примитивная жизнь. Это будет просто обычный воскресный прихожанин. В лучшем случае. Как правило, такая жизнь побуждает людей просто замкнуться в себя, извините за сленг, бухтеть, да, на все то, что его раздражает, быть ропотником, быть недовольным относительно самого богослужения, людей, опять-таки экономики. Где бы человек ни находился, он везде будет проявлять недовольство. По той причине, потому что он наполнен плотью, и плоть движет им. И вот Павел говорит, исполняйтесь Духом. Исполнение Духом – это не желание, это не выбор, это повеление. И это состояние, когда христианин должен максимально всегда поддерживать, всегда стремиться быть наполненным Духом. Вы когда-нибудь видели одержимых людей? Людей, в которых живет сатана, или бесы, или демоны, или один из злых духов? Это страшное зрелище. Это ужасное зрелище. И ты осознаешь, что в этом человеке сейчас доминирует эта личность. Она заставляет его вести себя абсолютно не по-человечески. Она может повалить человека, она может заставить его рычать, заставить его вести себя абсолютно неадекватно. И ты понимаешь, что живущая в нем сила проявляет вот это поведение. Вот уловите аналогию. Павел не сравнивает это, да? Он говорит, не упивайтесь вином. Вот когда люди упиваются вином, то тогда мы, самая первая наша проповедь об этом мы говорили, что тогда алкоголь начинает контролировать человека. Он себя ведет как минимум странно. И он говорит, исполняйтесь Духом, чтобы Дух Божий, который уже в вас есть при возрождении, он настолько переполнил вас, чтобы в вас виден был Христос. Его мысли, Его чувства, Его речь. Я не говорю, чтобы мы говорили словами Библии. «Приветствую, возлюбленный брат, ибо ты сегодня так хорошо выглядишь». Я не об этом. Чистота речи, когда есть конструктив, когда есть тепло, когда есть уверенность, открытость, когда есть созидание. Вот мы говорили о том, да, вот что такое исполнение Духом. Это значит быть пропитанным им, быть переполненным и более дословно точно быть движимым им. Тогда, когда он нас контролирует. Самое сложное здесь – это сам процесс, как им исполниться. Понятно, призыв, и Павел ничего не говорит, как исполняться Духом. И вот мы в прошлый раз говорили из Писания, что один из путей, поскольку Дух Святой назван Святым Духом, это святая личность, то он с трудом будет проявлять себя, как бы это странно ни звучало, в грязной душе. Когда человек любит какой-то нераскаянный грех, и он знает о нем. И он не пытается удалить его из своей жизни. Тогда вера этого человека остается скудной и действие Духа Святого примитивным. Единственное, что человек может в себе находить: да, я христианин, да, я прощен, да, я верующий. Так вот, один из моментов, да, это нужно разоблачить этот грех, нужно исповедать этот грех или грехи и оставить их. В этом же контексте, 5 главе, где Павел говорил: кто крал, больше не кради, кто лгал, больше не лги, говори истину. Заметьте в себе, начните это делать. Если вы замечаете, что язык всегда чешется что-то сказать, вот нехорошее человека, либо лишнее, либо неуместное, попробуйте говорить истину в маленьких деталях, не преувеличивая, когда нужно, когда не нужно преувеличивать, не преуменьшая. Вы почувствуете маленькие микропобеды. Вы поймете как ощущение какой-то теплоты, наполнение Бога. И этот вкус, он будет все больше и больше увеличиваться. Вы поймете, что вот эта сухая мочалочка, она начинает пропитываться. И потом она в конце концов будет вот плотной, насыщенной. Кроме этого, мы говорили, Слово Христово доселяется в вас обильно. Дух Святой – это не личность, которая, да, вот мы похлопали в ладоши, Он к нам пришел. Это какое-то экстатическое состояние, когда мы падаем, когда мы просто спонтанно начинаем себя вести. Он и Слово Божие неотделимы. Он автор, и эти слова, они выражены им. Поэтому, когда мы наполняем себя Писанием, читаем его, изучаем его, подчиняем себя ему, желаем исполнять его, друзья, это самый верный путь наполнения себя Духом Божьим. Единство в церкви. Когда апостолы были вместе, они исполнились Духа. Это намек на путь исполнения. Но одиноких христиан, которые вот в коконе своем находятся дома и по интернету поклоняются, вот таких Бог не предусматривал. Это тело, это живой организм, живые клетки, где они влияют друг на друга. Конечно же, пребывать в молитве. Возьмите себе правило, никогда не вставайте с колен или не заканчивайте молитву, пока ваше сердце не будет наполнено миром, вот каким-то особым состоянием. Пусть оно субъективно, у каждого по-своему, но не просто дежурными какими-то штампами, фразами. Глубоким предстоянием пред Богом, когда вы ему открываете свое сердце, говорите о том, что вас наполняет, переживания, боли, страхи или радость, которая ведет к благодарности, или ходатайство о ком-то, восхищение Богом как личностью, перечисляя то, что вы о нем знаете, что он сделал в вашей жизни. Вы будете замечать, насколько это сладостное состояние. Но цель это не в том, чтобы получить это состояние. Состояние мира и радости, и восторга – это подарок, это результат. Это то, что приносит с собой Дух Святой. И вот это вот уровень, о котором Павел говорит. Исполняйтесь Духом Святым, Духом Божьим. Если, повторюсь еще раз, этого не происходит, любое христианское повеление, любые призывы к чему бы то ни было, они не будут иметь никакого смысла, никакой силы, никакого эффекта. Вот почему мы уже говорили с вами, да, многие церкви сегодня отмечены своей слабостью. Они где-то удовлетворяются какой-то посредственностью, и их больше ничего не трогает. Сегодня мы с вами поговорим о том, как проявляется в человеке, да, вот эта вот жизнь, исполненная Духом. Итак, мы знаем, что такое, что это призыв исполняться Духом. Мы с вами увидели пути, как исполняться Духом. И в нашем тексте Павел показывает нам, чтобы мы были уверены в том, что через нас действует Дух Святой, и он дает три характеристики или три проявления, как вам удобно, три результата, три плода. Это первое – пение, второе – благодарение, и третье – смирение. Кстати, я когда-то вам говорил буквально недавно, да, что я должен был изменить свой подход к толкованию, потому что мне казалось абсолютно до недавнего времени, что то, что сейчас Павел перечисляет как результат исполнения Духом, я думал, что это причина, по которой мы можем исполняться Духом. Если я начну петь, если я буду благодарным, если мое сердце будет смиренным, вот тогда Дух меня наполнит. Мне нужна была помощь более зрелых христиан. Я перечитал огромное количество комментариев, я пытался углубиться в греческий язык, во всю грамматику, во все эти вещи, чтобы на самом деле увидеть правильный угол того объяснения текста, который в данном случае представлен. Итак, я согласен с тем, что о чем Павел говорит, что это проявление Духа Святого или исполнение Духом Святым сердца человека, когда он начинает петь, когда в его сердце проявляется благодарность и когда в его жизни проявляется смирение. Так, первое, мы поговорим о пении. Заметьте, очень интересно, он не говорит о благовестии, он не говорит о проповеди. Вот точно так же, как нас удивляет первое чудо Христа, да, что он сделал из воды вино, а не исцеление какое-то, да, или там, не знаю, какое-то знамение. Вот он нам не подчиняется. Вот он то, что делает, то он делает. И вот здесь первый фактор, который выражается в исполненности Духом Святым, Павел говорит, смотрите, назидая самих себя псалмами, 19 стих, словословиями, песнопениями духовными. Очень, очень интересно. Но давайте немножечко вот с чего начнем. Если вы замечаете, то современный мир невозможно представить без музыки и пения. Вот быстро прокрутите, да, вот любые места, где бы мы ни оказывались, всегда играет музыка. Садитесь в транспорт, в маршрутку, там музыка, приходите в магазин, там музыка, на работе кто-то в наушниках слушает музыку, в ресторане где-то музыка, везде музыка, даже на кладбищах музыка, когда отпевают, провожают кого-то, как бы без этого вообще невозможно существовать. Сегодня давление или влияние музыки и пения настолько мощное, что я возьму на себя смелость сказать, что музыка формирует целое поколение. Возьмите поколение Битлз, когда с определенным акцентом они вот, формировали свою культуру или влияли на культуру своего поведения, или многие другие. И это удается. Я, кстати, хочу сейчас вам достаточно такую длительную цитату прочитать Джона МакАртура из его комментария, который оттеняет или пытается показать, что не всякая музыка является благотворной, является конструктивной, является уместной даже тогда, когда она приходит в среду христиан. Я помню, несколько лет назад вот среди пасторов мы общались, была просто такая очень горячая дискуссия относительно музыки. И одни служители, которые очень сильно любили музыку, у них там высокий консервативный уровень консерватории, лучше сказать, был, они настолько отстаивали любую музыку в церкви, даже рэп, что говорят, всякая музыка – это Божья музыка. Хотя с этим, я думаю, просто нужно поспорить, с этим нужно не согласиться. Послушайте цитату, которую хочу сейчас вам представить. «Пульсирующие ритмы народной африканской музыки отражают метущиеся суеверия и страхи их культуры и религии. Музыка Востока отличается диссонансом, нестройностью, не имея значения и движения вперед, ни начала, ни конца». Так же, как и их религия, движется по бесконечным циклам, повторениям бесцельного, бессмысленного существования. Их музыка, как и жизненная направленность, полна неопределенности. Большая часть музыки, исполняемой в западном мире, является выражением похоти и непристойности, что показывает истинную сущность аморального нечестивого общества, породившего ее, которое поет ее и наслаждается ею. Рок-музыка со своей взрывной, а тональностью и диссонансом, как в зеркале, отражает философию безысходности, бесцельности, бессмысленности жизни, отвергающей как Бога, так и разум, витающей без всякой направленности в море относительности и неограниченного, необузданного самовыражения. Эта музыка не имеет логической прогрессии, потому что основывается на философии, которая отвергает логику, являясь ее естественным выражением. Она оскорбляет дух, потому что ее философия оскорбляет истину и добродетель. Она оскорбляет Бога, потому что ее философия оскорбляет все авторитеты, кроме своего собственного. Следует отметить, что многие современные христианские устроители музыкального оформления, которые считают, что используют стиль рок-музыки для евангелизации погибающего мира, зачастую способствуют только тому, что ослабляют церковь. Евангелизация с применением современной музыки имеет много серьезных недостатков. Она вызывает у музыкантов тенденцию больше к гордости, чем к смирению. Когда к Евангелию подходят как к средству развлекательного характера, то оно и служит целиком для развлечения, теряя свою основную цель и назначение. Это ставит на высоту положение популярных, талантливых с точки зрения этого мира, публичных глашатаев христианства, а не тех, чья жизнь отличается благочестием и одаренностью преподавания Божьей истины. Использование мирских жанров музыки способствует стиранию грани между мирскими, сатанинскими ценностями и божественными критериями, что ведет к тенденции отрицания могущественной силы чистой евангельской вести, суверенного труда, спасения Святого Духа. Далее, это вызывает широкий разрыв между поколениями, тем самым внося свой вклад в разъединение и разобщение верующих. Кому нужно, я могу эту цитату потом как-то дать. Мы можем услышать, когда современное поколение церкви, подрастающие, говорят, мы не можем петь гимны Спержена, Мартина Лютера, мы не можем петь песни там, Проханова. Да люди, которые неверующие, приходят с мира, они думают, куда они попали, в средневековье какое-то. Но я вам хочу сказать, друзья, христианское пение не для мира. Мы не поем им. Я иногда, когда исполняюсь духом, да, начинаю петь, и дети говорят, папа, перестань. Они говорят о чем? Что я некрасиво пою. Я говорю, я не вам пою. Мое сердце поет Богу, я радуюсь этому. Понимаете? Так вот, заключительная мысль, я не буду всю статью комментировать. Они говорят, нужно усилить песнопение чем-то таким и сделать его красивым, чтобы люди, пришедшие из мира, сразу почувствовали эффект какой-то. Но вы знаете, через 10 лет эта же самая музыка станет уже древней. И всегда погоня за чем-то новым, она не будет иметь какой-то завершенности. И на самом деле трагедия заключается в том, особенно на Западе, когда одно богослужение подточено под людей, которые молодого поколения, там весь набор эстрады, и потом ты остаешься на следующее богослужение, там сидит один какой-то древний, такое впечатление, монах, который выучил несколько нот, да, и он просто на органе играет древние-древние песни, и поют точно тоже древние-древние песни. Вот это вот разделение, это проблема. Вы знаете, я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить нашу группу музыкального служения, с которыми у меня внутри нет диссонанса. Я чувствую, что вопрос даже не в том, как они исполняют. Скорее всего, вопрос в том, как они поют, о ком они поют. Потому что были исторические периоды, когда я с другими музыкантами общался. Я просто говорил, скажите, как вы подбираете песни? Вот как вы готовите содержание? У меня ответ просто, вот как будто бы выстрел в лоб. 3 медленных и 3 быстрые. Ну, догадываюсь, да, на дискотеках обычно. Вот чуть-чуть помедленнее, чтобы потанцевали, да, и побыстрее, чтобы отдельно, вот как-то так. Я всегда чувствовал напряжение, потому что эти песни 7:40, да, 7 строчек, 40 повторений, пустышки. Ни о чем, никуда, ни к чему. Это просто какие-то разрозненные фразы об абстрактном Боге, в которого я верую, об абстрактных каких-то направлениях, куда я иду, о каких-то сентиментальных эмоциях, чувствах, о всем чем-то таком, где вот просто чешут человеческие вот эмоции, повторюсь. Христианское песнопение, о чем говорит Павел, оно имеет абсолютно другую нагрузку. Вот поэтому несколько вопросов в нашем изучаемом тексте. Давайте посмотрим на аудиторию, где мы поем. Во-первых, мы поем среди верующих друг другу, Павел говорит. Дословно, да, наш перевод сказано «назидая друг друга». В оригинале нет этого слова «назидая», там сказано «говоря друг другу». Скажи, рэп. «Говоря друг другу». Смотрите, песнопение, я не знаю, я повторюсь, песнопение, оно имеет огромный эффект на влияние души, когда мы слышим истину о Боге. Даже если проповедь какая-то скучная, даже если тема изучаемого отрывка очень сложная, и ее сложно изъяснить, но когда собрание было наполнено песнопением во славу Бога, оно как будто бы компенсирует, потому что внутри оно дает вот этот вот назидательный, созидательный эффект, компенсацию того, что, может быть, не было сказано напрямую из Писания. Так Бог задумал. Поэтому аудитория, где мы поем, это церковь. Мы поем друг другу. Мы не поем миру. Это сегодня мир ворует песни христианские, зарабатывают миллионы денег, когда выступают певцы и поют «О, благодать, спасен тобой», да, там, «Ильдива». Вы послушайте их исполнение. Иногда думаешь, вот нам бы этих людей в церковь. Посмотрите, Бог, Он не переживает о том, что, да, вот здесь поют не «Ильдива». Бог переживает о том, что эти «Ильдива» поют о том, «Благодать, спасен тобой», которые на самом деле не спасены. Они крадут шедевры у церкви. Но это предназначено для того, чтобы мы влияли друг на друга. Во-вторых, сам Господь является главным слушателем. Смотрите в нашем тексте. «Поя и воспевая кому?» Господу. «Поя и воспевая Господу». Обращайте внимание, друзья, на эти все моменты для того, чтобы каждый раз, когда мы будем петь, чтобы мы ловили себя на той мысли, на самом ли деле я пою Ему? Послушайте несколько просто потрясающих текстов, которые один и тот же дух, да, вот влияя на Павла, влияя на других авторов, подразумевал и преследовал ту же самую цель. Псалом 149, 1 стих. Смотрите, что автор говорит. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему, смотрите где, в собрании святых. Когда собрание святых собирается, они поют вместе и поют Господу. Новый Завет, евреям, послание евреям, 2 глава, 12 стих. Кстати, это взято тоже из псалмов. Евреям, 2 глава, 12 стих. «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Следующий вопрос. Что мы поем? Вот апостол Павел перечисляет псалмы, словословия, дословно в оригинале сказано гимны, песнопения духовные или оды, тоже дословно песнь по-гречески это ода. Я не буду вас утомлять, чтобы даже попытаться, да, вот сделать какое-то различие между тем, что такое псалмы, что такое песнопение и что такое словословие. Я думаю, что это разница чисто в жанрах исполнения. Но само содержание, оно абсолютно наполнено тем, что оно восхваляет Бога. Вот если вы перечитаете, допустим, возьмете, не знаю, там, симфонию, если у вас есть, умеете пользоваться, возьмите вот эту фразу «новая песнь», и вы увидите, как много в Новом Ветхом Завете сказано об этом. Огромное количество о новой песне, где призывают петь новые песни, находится в псалмах. Я вам просто из Исаии прочитаю, 42:10. «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли». Когда Бог человеку дал новое сердце, рождается новая песнь. И всегда эта новая песнь – это песнь об искуплении. Исход 15 глава. Сделайте себе пометочку, можете потом прочитать. Когда народ вышел из Египта, Моисей воспел песнь избавления. Кстати, там же в этой главе отмечен первый женский хор – когда Мариам собрала сестер, женщин, да, взяла инструмент и воспели песнь избавления, песнь искупления. Но послушайте, эта мысль, она просто настолько целостная, да, вот от Ветхого Завета к Новому Завету, от, скажем, от Бытия до Откровения. Я вам хочу 9 стих 5 главы книги Откровения прочитать. Послушайте. Это то, кстати, чем мы будем заниматься. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей, смотрите что, искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа, и племени». Вот что такое новая песня. Вот о чем поет дух спасенного человека. Вот когда дух наполняет человека, что он хочет петь? О кресте, о Христе, о прощении, об избавлении, о новой жизни, потому что Он наполняет. Я иногда своим детям говорю с намеком, иногда прямо: не позволяйте, чтобы мирская музыка влияла на вас. Может быть, что-то казаться каким-то безобидным. Даже те, кто называют себя христианами, возможно, ходят в церковь, но содержание какое-то вот пустое, оно и приведет к пустоте. Знаете, что я сейчас в последнее время? Я себе скачал 2500 песен, песнь Возрождения. И когда еду в машине, я слушаю эти песни. Да, иногда некоторые очень смешные. Вот, я их перекручиваю, да, вот, перематываю, да, переключаю на другие. Но в целом, я когда слышу эти вот древние, да, вот, 30-летней давности песни, которые мы не поем, я вчера ехал просто за рулем и плакал. Если бы меня кто-то увидел, хорошо, что в очках был. Не знаю, настолько исполнился радости, потому что я слышал о Христе, я слышал о том, как Он находит грешника, о том, насколько Он близок, насколько Его глубокое сердце в милости, в прощении. Это не прямая проповедь, но это песня, которая вызвала у меня просто глубочайшего чувства переживания, глубочайшей эмоции этой новой песни. Вот, друзья, то, что я хотел бы отметить, что мы должны петь. О чем мы поем? Мы поем о Нем. Если проще, о том, кто Он, наш Бог, и что Он сделал. Кто Он и что Он сделал? Поймите вот эту простую формулу. Мы никогда не будем восхищаться им, ни устно, ни влияя друг на друга, ни в песнопении, ни в чем, никогда, если мы будем его очень примитивно знать. Если мы его переживаем очень глубоко, он нас захватывать будет, и мы будем петь о нем, о красоте его характера. Возьмите честно домашнее задание, попробуйте, я время от времени вам говорю, перечислите о Боге все, что вы знаете. Его атрибуты. Какой Он? И потом перечислите то, что Он сделал для вас. Прощение, усыновление, освящение, верность, богатство Его, милости, любви, силы и всего того, что вы имеете в своей жизни. Если это по-настоящему, вы не сможете просто сидеть так, ну ничего особого. Заметьте в Библии любую встречу человека с Богом. От Авраама, от Моисея, от каких-то других этих эпизодов, чтобы они потом пришли домой и сказали: «Сын, жена, я сегодня с Богом встречался». Она: «Ну и как?» «Ну ничего особого». Их просто рвало внутри. Когда он являлся, брал облик ангела, да, и когда вот касается к жертве, она сгорала, и потом он в этом пламени сам уходил вместе с этим. Что они делали? Просто повергались ниц, они говорили: это невероятная встреча. Мы умрем, плоть не может выдержать этого напряжения. Да, сегодня таких прямых встреч нету, но она есть через Писание. Исполненный Духом Святым человек, он будет петь Господу. Мы еще с вами в 19 стихе, последняя часть его. Еще один вопрос, как мы поем? Павел говорит, в сердцах воспеваю Господу. Или дословно, сердцами вашими. Вы понимаете намек, что значит петь сердцами? Да, мы же никогда не слышали, да, чтобы Юра вышел и сказал, ну теперь давайте сердцами споем. Мы 15 минут молчим. Речь идет об искренности. Речь идет о состоянии чистого сердца. Одно дублирует другое. Я себя иногда ловлю на мысли, что я пою, а прокручиваю проповедь, которую должен говорить. Я пою, я верю в Бога. Но в какой-то момент я понимаю, что просто мой радар или вот эти вот антенны, они сместились с фокусом на что-то другое. Вам знакомо это? Когда вы поете, и вы еще там, или еще не здесь, или уже не здесь. Я вам хочу сказать, что это не от сердца. Это не прославляет Бога. Я хочу обратиться ко всем, кто выходит на сцену петь, кто поет сольно, кто поет в зале. Друзья, если вы поете не от сердца, не пойте. Богу театр этот не нужен. Мы снова вернемся с вами в Ветхий Завет. К малым пророкам, большим пророкам, неважно, какие они там по размеру, это Божьи пророки, когда говорили, я не воспринимаю ваших песен. Удалите из своей жизни зло. Или исправьте свои сердца. И тогда приходите ко мне. Мы думаем, что Богу нужны какие-то правильные ноты, правильная толпа людей, которая громко поет. Ничего подобного. Ему нужны вот эти вот поющие сердца, которые искренне наполнены осознанием и хвалой в Его честь. Послушайте тоже несколько текстов. Псалом 82 стих. Вот призыв. «Радостно пойте Богу, твердыне нашей». Восклицайте Богу Иакова. 32 псалом, 3 стих. Пойте новую песнь, пойте ему стройно, с восклицанием. Вы знаете, мне иногда, вот, не знаю, режет слух, может, к сожалению, не режет слух. Я слышу пение отсюда, но я не слышу, что зал поет. И когда мне приходится бывать иногда в конце зала, я смотрю, что люди отвлекаются, не поют. А если поют, то у них даже легкие не наполняются. У меня вопрос, почему? И ответ, потому что не наполнены духом. Вот и все. У меня нет такого насоса, чтобы накачать вас. У меня нет насоса, чтобы себя накачать. Но есть пути, по которым мы можем исполняться Духом и должны исполняться Духом. Когда этот уровень будет подходить до определенного нормального уровня, друзья, мы будем петь. И как петь? От сердца, петь громко, петь стройно, петь радостно, петь осознанно о том, кто Он и что Он сделал для нас. Поэтому Бог придумал пение, да, как выражение состояния души, как особые эмоции, особые чувства, которые переполняют нас, но в Его честь, в Его славу и во имя Его, да, для красоты этих отношений. Ну и постараюсь ускориться. Второе проявление Духом Святым, когда Он исполняет человека. Это благодарение. Вот у нас 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Я хочу, чтобы вы тоже, друзья, изучили тему благодарности вот в Библии. Очень интересно. Посмотрите, как мы тоже можем делать какую-то подмену, да, то, что мы называем ИБД, имитация бурной деятельности. Когда мы вовлечены в какое-то служение, в какие-то мероприятия, в какие-то вот действия, чтобы самому себе убедить в том, что я христианин. Посмотрите, как Писание, оно не работает с нашим поведением. Оно работает с нашим характером. Оно работает с сердцем нашим. Оно работает с тем, когда Дух Святой приходит, и Он расставляет мебель и настраивая струны так, как Он хочет. Если бы люди писали эту книгу, то исполнением Духом Святым или плоды, или результаты, я уверен, они написали бы что-то свое. Никогда бы они не начинали с песнопения или с благодарности. Что-нибудь другое там было. Но здесь именно та последовательность Духа Святого. Когда Он нас исполняет, мы поем. Кроме этого, наше сердце становится благодарным сердцем. Вот две мысли, которые Павел здесь акцентирует. Во-первых, Бог, Отец – это объект благодарности. Туда, куда благодарность наша направляется. Благодаря Бога и Отца. А Христос является причиной благодарности. Благодарить всегда и за все во имя Христа. Поэтому, смотрите, две эти личности, они тесно связаны между собой. А третья личность, которая пришла в этот мир прославить Христа, она все делает для того, чтобы Он был прославлен. Если вы умеете читать между строк, то вы должны были сейчас заметить, чтобы нам прославлять Бога, Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, хотя Дух Святой кажется всегда в тени, посмотрите на Его действия. Он живет в нас и побуждает нас славить Отца за то, что Он послал в нашу жизнь Сына. Вот так Бог славится, когда мы послушны Духу Святому, когда Он переполняет нас. Поэтому мы знаем, о чем мы поем, мы знаем, где мы поем, мы знаем, кому поем, мы знаем, как мы поем. Кроме всего этого, наши сердца и в песнопении, и в молитве, и в состоянии глубины нашего сердца, они находятся в состоянии благодарности. Вот несколько текстов я хочу предложить вам. Это просто я, когда начал смотреть, насколько Библия полна призывами благодарности. Я не знаю, это очень огромная доктрина. Послушайте, 1 Фессалоникийцам 5, 18, 19. Павел говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». И смотрите, следом, духа не угашайте. Когда у христианина неблагодарное сердце, автоматически дух угашается. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении». Смотрите, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, а мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы много у Бога просим, много Ему рассказываем, но Павел говорит: благодарите. Когда в вашем сердце будет благодарность, тогда Бог будет действовать. Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, и опять бодрствуя в ней с благодарением». Для меня это звучит как буйок какой-то, да, что не заплывайте за буйки, когда вы молитесь Богу без благодарности. Это будет молитва фарисея, это будет молитва надменного гордого человека, либо какого-то жалкого попрошайки, который бесконечно клянчит что-то у Бога. Но благодарное сердце, что оно делает? Оно ставит в положение зависимого человека. «Бог мой, я благодарен Тебе». Почему? Потому что все, что у меня есть, от моих носков до расчески, кому она нужна еще пользуется, или зубной щетки, от Тебя это пришло. Мое дыхание, мое хождение, мой взгляд, то, что я могу вообще функционировать. Я вчера видел человека, который шел, я не знаю, то ли после автомобильной аварии, еще после чего-то, может быть, это врожденный какой-то дефект. Он шел и сильно хромал. И я себя поймал на мысли: а я иду нормально. Я иду нормально. И меня мои суставы не беспокоят пока. Человек с трудом перебирался. И я думаю, чего бы он хотел сейчас? Быть нормальным человеком, просто идти. Я не думаю, что он мечтает о классных современных кроссовках, Adidas или Nike, или еще о чем-нибудь, да. Или какой-нибудь модной палочкой, которая поддерживала бы его. Все, чего бы он хотел, это просто вернуться или получить, если он не имел никогда, нормальную ходьбу. Я внутри исполнился благодарности Богу. Господи, я смотрю своими глазами. Я слышу своими ушами. У меня есть пища. И я могу ее проглатывать. Меня не кормят через трубочку или вену, или еще как-то. я функционирую нормально в обычном режиме, который ты создал. Как это просто. И в то же самое время, как это радостно и ценно. За все благодарите, Писание говорит. За все благодарите. Вы видите в нашем тексте? Благодаря Бога всегда и за все. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что это сложно. Для кого-то это просто невозможно. Благодарить Бога, когда болезнь приходит. Благодарить Бога, когда кто-то умирает. Благодарить Бога, когда у вас работы нет. Благодарить Бога, когда с вами живет какой-то сосед или на работе, или в квартире, где-то кто-то вам просто в жизнь портит. Благодарить Бога за трудную семью. Благодарить Бога за сложных детей. Попробуйте. То, что я говорю, частично есть в моей жизни. Когда один из наших детей умирал, и нам сказали «прощайтесь», все было видимо, да, что он просто тает на глазах и умирает. И я помню этот день, когда мы с женой сели возле этого ребенка. Все, что мы могли сказать: «Господи, спасибо Тебе». Я помню, что не было ропота, не было какого-то, знаете, вот шторма внутри сердца. Почему он в нашей христианской семье? Господи, где Твое всемогущество? Где Твоя любовь? Где Твои чудеса, которые мы в Писании видели? Мы понимали, Он суверенный. Он дал, и когда хочет, заберет. И мы были благодарны. Мы об одном просили: Господи, сделали ли мы все по отношению к этому человечку, находясь в нашей семье, чтобы он узнал Тебя, уверовал и через какое-то время встретился с Тобой. Вот главная мысль была. Я понимаю, что это может сделать только Дух Святой, живущий в сердце. И посмотрите, как мы приходим в гнев, когда мобилка упала в воду. Когда, не знаю, там, любимый новый, опять повторюсь, там, джинсы, сел на жвачку где-то в парке, да, или в окрашенную скамейку, или еще чего-нибудь, машину какой-нибудь там пацаненок поцарапал. Я слышал такие истории в христианских семьях, где отец молотком отбил руки своему 3-летнему сыну, который новую машину вот так вот разрисовал. Вот состояние сердца, вот это вот искаженный мир, который просто перевернутый. Вот к чему Павел говорит: исполняйтесь Духом Божьим. И вы будете петь от души, от сердца, вы будете знать, в чей адрес вы поете, вы будете наслаждаться этим. И самое главное, ваше сердце будет благодарным. Вы будете благодарить Бога за любые обстоятельства, за любые события, что у вас есть и чего у вас нет. Понимая, что этим управляет мудрый Бог, понимая, что в этом всем участвует любящий Отец. И Он все это делает ко благу детей своих. Мы не понимаем. Иногда перед нами туман, иногда перед нами вообще закрытый путь. Мы не знаем ни поворотов, ничего абсолютно. Но Он знает. В этом сердце наше успокоено. Когда это возможно? Тогда, когда мы исполнены этим Духом. Духом истины, Духом жизни, Духом мудрости, Духом великолепия и благословения, которое от Него исходит. Вот несколько текстов, которые подчеркивают явный характер неверующих людей. Я перескакиваю некоторые моменты, с которыми хотелось бы поделиться. Думаю, достаточно и так я акцентировал на эти моменты. Послушайте, Римлянам 1:21. Павел описывает неверующих людей и говорит: ну как они, познав Бога? Как познав Бога? Через творение, через заботу, через все внутренние моменты, которые сам Бог вложил в жизнь любого человека. И вот что он говорит: не возблагодарили, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Если вы прочитаете дальше, что там Павел описывает, это вот трагедия жизни, разбалансированная, греховная, в крайней степени ужасная. Вот где берет начало. когда люди неблагодарны Богу. Почему? Потому что они считают, что они заслуживают большего, заслуживают лучшего, заслуживают лучшего здоровья, лучшей жизни, лучших условий, лучшей жены, детей, места, зарплаты, всего чего угодно. Люди возвысили себя до такой степени, что они почитают, что Бог с ними обошелся несправедливо. Поэтому его благодарить не за что. Помните, я вам как-то говорил, как в одном ток-шоу, да, на Западе высмеивали День Благодарения, когда тоже такую корзину наполнену со всеми фруктами, со всем этим вот красивыми таким, как вот в церквях выставляют. Вышел ведущий и говорит: «Спасибо тебе, Боже, ни за что. Потому что все это мы сами посадили, сами вырастили, сами собрали». И потом он начинает развивать эту мысль, высмеивать и говорить, что здесь участие Бога. Вот этими рученьками мы все это приобрели. Вот. Но еще сильнее Павел делает акцент на неверующих людях. 2 Тимофея, 3 глава, когда он пишет о последнем времени. Если вы себя в этом замечаете, друзья, нужно просто стоп-кран или ручной тормоз нажать в этом движении и просто покаяться Богу о неблагодарном сердце. Вот что он говорит. В последние дни, в последнее время, для него это тогда было последнее время, но для нас сейчас это более последнее, чем тогда, 2000 лет назад. И оно набирает масштаб и усиливает это состояние. Посмотрите, как он перечисляет. Люди будут самолюбивы, то есть сосредоточены на себе, на своих нуждах. Сребролюбивы, этого не отнимать, конечно же. Гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, вот оно, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, но исполненный Духа Святого человек, он будет благодарным человеком. Потому что он знает, что все от Него, им и для Его славы. И последнее, достаточно кратко, 21 стих. Третье проявление Духа в жизни человека – это смирение. Почему кратко? Потому что здесь Павел как бы приоткрывает дверь к целому спектру выражений вот этого смирения, которое касается взаимоотношений между мужем и женой, между родителями и детьми, между господами и слугами. Без исполнения Духа Святого никакая семья не будет жить в гармонии, в святой гармонии. Могут жить в гармонии, как Анания и Сапфира, да, вот вместе лгать, вместе махлевать что-то, вместе вести себя нечестиво. Эта гармония тоже имеет место, но она не исполнена Духа Святого. Повинуясь, 21 стих, друг другу в страхе Божьем. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Когда христианин исполнен Духа Божьего, он не просто поет, он не просто благодарен, его сердце смиренное. Он направлен на то, чтобы свою жизнь настраивать так, чтобы угождать ближним, жить во благо какого-то ближнего человека. И потом мы спустимся с вами от, может быть, опять-таки, кажущихся субъективных таких моментов и переживаний к практике семейных взаимоотношений. Я думаю, что сейчас хорошая возможность нам остановиться и в молитве прославить Господа за назидание, которое мы имеем из Его Слова. Давайте помолимся. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа, будучи возрождены Духом Святым, мы хотим прославить Тебя, Бога, который открылся нам, Бога, который любит нас, хранит, заботится, благословляет, верно и милостиво насыщает благами жизнь нашу, духовную и физическую. Бога, который верен своему завету, который никогда ни одного из своих детей не растеряет по пути, который отдал себя, который отдал сына своего за нас и с ним дарует нам всякие богатства. Благодарим Тебя, Боже, за апостола Павла, которого Ты использовал для созидания церкви Твоей, через которого Ты оставил такое огромное количество мудрости, истины, наставления для последующих поколений верующих. Мы, Господь, исполнены радости от того, что можем изучать Слово Твое и познавать Твой характер, понимать, что нравится Тебе, от чего нам удаляться. Спасибо Тебе, что наш интеллект не просто наполнен какими-то знаниями и мудростью человеческой, но это движимо Духом Святым, который живет в нас. Благодарим Тебя, что Ты напоминаешь нам и даешь нам повеление, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Чтобы в этом исполнении, Господи, мы были покорны Тебе, были послушны Тебе, зная Слово, изучая Слово, удаляясь от греха, пребывая в единстве, чтобы в конце концов, Господи, Дух Твой Божий был проявлен в нас, тогда, когда наш дух поет, когда сердце ликует о Тебе, тогда, когда наше сердце исполнено благодарности, даже тогда, когда в нашу жизнь приходят какие-то трагедии, и чтобы мы были смиренными. Благослови, Господи, чтобы мы не просто были слушателями забывчивыми, но исполнителями Слова были блаженными в своем действовании. Молюсь о каждом человеке, который сегодня вместе с нами в этом собрании слышит Слово Твое. Благослови, Господи, каждого человека, потому что сердце каждого человека Ты знаешь, как он живет, как он прожил прошлую неделю, что его ждет сегодня или завтра. Те, кто не спасены, приведи их к покаянию, Господи. У Тебя сила и власть, у Тебя могущество, у Тебя благодать, у Тебя любовь, у Тебя милость. Сделай спасение с душами человеческими, которые слышат Слово Твое. Прошу Тебя о моих братьях и сестрах, о детях Твоих, которых Ты уже возродил. Кто духовно слаб, укрепи. Кто силен, смиряй, Господи, чтобы они возгордились. Всех нас делай едиными в вере, любви и благодати Твоей, чтобы мы были верными служителями Твоими здесь на земле. То короткое время, которое Ты нам определил. Тебе поклон, Тебе честь, Тебе слава и восхищение, живому истинному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.